28 января, среда. Сегодня 40-й день по кончине отца Иоанна Кронштадтского. Батюшка, согласно высочайшего рескрипта и постановления Святейшего Синода, служил обедню, панихиду и говорил краткое слово. Батюшка был также и на трапезе, где мне пришлось читать житие святого Григория Амирицкого, день памяти 19 декабря. Какое это чудное житие, какая премудрость в словах и речах этого святителя. Вчера батюшка пошел к повечерию на правила. Когда он шел оттуда, я провожал его, и батюшка начал говорить мне следующее. Я поехал в 1890 году в Оренбург, где провел отрочество и юность, проведя детские годы в селе. Теперь это не тот уже город, нет в нем той патриархальности, простоты. Все изменилось, и эту простоту заменила цивилизация с трамваями, телефонами и нравственным развращением. Так вот, когда я поехал в Оренбург к матери за благословением на иноческую жизнь, я ходил в этом городе по всем улицам, а также и за город ходил. И все там напоминало мне мою прошлую жизнь с ее скорбями и радостями, с ее светлыми и темными происшествиями, ибо были, конечно, уклонения в шую сторону. И эти последние производили как-то более приятное чувство. Бывали времена, когда я должен бы, казалось, совершенно стерт быть с лица земли. Однако Господь миловал меня, а там кругом встает заря иноческой жизни. Подобно сему и сейчас я стою на правиле, и воспоминания одно за другим целой вереницей проносятся передо мною. Я говорю: «Господи, зачем это? Ведь они мешают мне внимать молитве». Но помимо моей воли они все шли передо мною. И опять воспоминания как радостных, так и тяжелых событий производили на меня отрадное впечатление, и последние, опять-таки, даже более отрадное. Конечно, если бы была прежняя келья для правила, то еще более возникло бы воспоминаний. Прежде было правило там, где теперь новый храм. Когда начал строиться новый храм, то будто кто-то сказал мне: «Теперь тебе будет легче». И действительно, так и вышло. Я почувствовал ослабу, а какие скорби и гонения были раньше. Только я твердо сказал себе: что бы то ни было, не уйду из скита, умру, а не уйду. И я и говорю: «Батюшка, вот и я хотел вас спросить. Собственно, я думаю так, чтобы никуда не уходить из скита, разве уж только за послушание, куда пошлют. А то, какие бы ни были скорби и превратности, ни под каким видом не уходить. Как вы скажете?» «Конечно, не уходить. Перед нами и в книгах сколько примеров. Как ушел из монастыря, так и пошел под гору. В своем монастыре, хотя и неблагоустроенном, все как-то терпит и мирится со всем, а там не может». «А вот, батюшка, как же отец Лев, отец Аванасий во многих обителях перебывали?» «Это другое дело. Когда гонят в одном, бегите в другой». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 23. «Например, отца Льва настоятеля в Белых берегах гнал. Да, прямо гнал. Уходи, уходи, куда знаешь, и помет свой бери с собой». Имеется в виду единовременный приплод собаки. Это были епископ Игнатий, бывший тогда еще послушником, а другого я забыл, как назвал батюшка. «Да, конечно, надо идти, коли гонят». Этот разговор окончился уже в батюшкиной келье, а произошел он 27 января 1909 года. Это я давно хотел спросить и записать, чтобы знать, что отвечать помыслам, когда такие придут, если Господу угодно будет предать меня подобным искушениям. Недавно, а также и вчера утром, батюшка говорил: «Современное монашество все стремится исполнять во всем свою волю. А Водорофей говорит: я не знаю для монаха иного падения, как последование своей воли». Теперь совершенно забыли происшествия, подобные сему. Старец принимает ученика и испытывает его сначала словами, а потом дает послушание: «Иди чуть ли не за три версты в египетскую пустыню и вот эту сухую трость воткни в сухой песок, и ходи туда ежедневно два раза поливать, беря воду с собой из монастыря. Тот идет и втыкает, потом начинает ее поливать. И что-то долго он ее поливать ходил, кажется, более года. Конечно, дьявол ему наводит помыслы. Но смотри, не глуп ли твой старец, велел поливать сухую палку, воткнутую в раскаленный песок. А послушник отвечал: «Ладно, ладно, говори, что хочешь, а я все-таки буду поливать». Наконец старец говорит своему ученику: «Иди и пожни плоды твоего послушания». Тот идет, приходит на обычное место, где была воткнута трость, а на том месте прекрасный оазис, пальмы растут, и ключ так и бьет из-под земли. Теперь это забыли, забыли даже про самое то время. Ничего не слушают. У нас еще ничего, слава Богу. А что в других-то делается? 30 января, пятница. Вчера исполнился ровно год со дня нашего одеяния в Подрясник. В церкви служили молебен о нашем здравии, но я не был на молебне по случаю занятий у батюшки. Батюшка во время разговора первый раз назвал меня своим сотаянником. Я этого не ожидал и не знаю, чем мог это заслужить. Спаси, Господи, батюшку. Я все более и более начинаю видеть, что батюшка — великий старец. И, к моему сожалению, батюшка все чаще и чаще говорит о своей смерти, что дни его из-за чтения суть. Евангелие от Луки, глава 12, стих 7. Говорит батюшка, что слабеет не только телесно, но и духовно. «Я совершенно один», — говорил как-то батюшка, — «а силы слабеют». А сейчас на благословении батюшка сказал следующее: «Приду, бывало, я к великому старцу отцу Анатолию. Ну что, отец Павел, скажешь ему про свои скорби? Тяжело было даже идти к вам, на силу дошел, а помысл еще говорит: зачем тебе беспокоить батюшку, не ходи». «Ну, а теперь?» «Теперь легко, словно гора с плеч свалилась». «Да, так и я некогда к батюшке отцу Макарию, потом к отцу Амвросию ходил. А теперь-то и некуда идти. Мы, я и батюшка Амвросий, все вместе делали, друг друга утешали в скорбях. Приду да и скажу: батюшка, отец Амвросий, тяжело что-то?» «Ну, что там тяжело? Теперь все ничего, а вот придут дни». «Да, теперь-то они и пришли. Монахов много, много хороших, а утешить некому. Теперь я понял, что значит «придут дни». А теперь-то и я это понял, когда прошли те блаженные дни», — закончил батюшка. 31 января, суббота. Вчера было некогда писать далее, Бог даст, окончу сегодня. Когда это батюшка говорил про себя и своего старца, я подумал, а ведь это все возможно и по отношению ко мне. И тем более, что батюшка все это начал говорить сам от себя — и как раз после моих мыслей о смерти батюшки. А сегодня за утренней меня назначили читать кафизмы. Когда я подошел после кафизм к батюшке, он мне сказал: «Вы замечаете жар в моей руке?» «Да, мне теперь стало легче». Когда же я пришел к батюшке заниматься, он мне сказал: «Я сегодня ночью думал, что умру, на силу встал к утренней. Сначала было очень тяжело, но когда я вошел в церковь, все как рукой сняло, сразу стало легче. К обедне тоже очень трудно было встать, но потом, слава Богу, бодро ходил и даже сам читал синодики. А сегодня родительская суббота перед сырной седмицей». Однажды, побуждаемый подобными обстоятельствами, я спросил батюшку: «Батюшка, все возможно, так вот как же после вашей смерти, кому перейти?» «На все это я могу сказать: Господь не оставит. Мы видим из житий святых, что подобное бывало нередко. Умирает старец, уже лежит на смертном одре. Его обступают братья и спрашивают: на кого ты, Авва, оставляешь нас? Тот обводит стоящих своим взором, посмотрит туда-сюда, как бы ища кого, и не находит никого. Наконец говорит: на Бога оставляю вас». И действительно, Бог или неожиданно посылает им наставника, или сам своею милостью избавляет от различных напастей. Вот это я вам и могу только сказать на ваш вопрос. 2 февраля, понедельник. Ровно 2 года назад в этот день, день Сретения Господня, в чудовом московском монастыре совершилось чудо милосердия Божие над нами. Нас встретил Господь, принял. Про себя я откровенно говорю, что я был блудный сын, как это говорится в Евангелии, и милость Божия не возгнушалась мною, я сподобился великих милостей Божиих. Вчера во время бдения пришлось караулить скит, а в субботу на бдение я пришел с батюшкой только к кафизмам, ибо пришлось задержаться у батюшки в келье, где мне батюшка рассказал, что он видел однажды сон, что его хиротонесали. Про этот сон мне батюшка хотел дать прочесть, как он записан в его дневнике. За бдением батюшка сказал краткое слово о необходимости для нас и благотворности покаянных слез, как они приятны Богу и куда приводят плачущего. Сейчас написал письмо игумену Ионе и думаю послать его с Петром Гавриловичем. Вечером. Письмо передал. Сейчас на благословении батюшка объявил собравшиеся братья, что нашего скитского хлебника и квасовара отца Петра переводят на монастырскую гостиницу. Батюшка просил у братьев и святых молитв за отца Петра, ибо послушание новое и шумное, особенно же после скитской тишины. 8 февраля, воскресенье. Вся эта неделя быстро и незаметно прошла. С батюшкой и в келье много занимался, и только сегодня как будто немного вздохнул свободнее. Сегодня прощенное воскресенье. Погода чудная, весна. Весело блестит солнышко по снегу, с крыши деревьев капает вода. Елки и сосны покрыты снегом, который 3-го дня обильно выпал и покрыл белой пеленой весь скит, поэтому вершины сосен и елей блестят на солнце, и снег, лежа на темно-зеленых хвоях, кажется еще белее. Недавно батюшка сказал мне следующее про монашество. «Монашество есть блаженство, какое только возможно для человека на земле. Выше этого блаженства нет ничего. И это потому, что монашество дает ключ к внутренней жизни. Блаженство внутри нас, надо только открыть его». Полное блаженство на небе в будущей жизни, но нижняя степень его уже на земле, в той жизни оно только продолжается. Когда батюшка говорит подобные вещи, я чувствую что-то великое, святое, но это как бы мелькнет передо мною и исчезнет. Правда, так бывает не всегда, и даже я, придя в свою келью, могу изобразить мысль на бумаге, но иногда у меня для этого не хватает сил. Сейчас ходили прощаться в монастырь. Завтра первый день Святого Великого Поста. Приезжал на эти дни брат Кирилл, сегодня уехал. Его батюшка отечески любит, он отвечает, по-видимому, тем же. Когда он уже уехал, батюшка сказал, как бы в раздумье, и сказанное не имело отношения к предыдущим. «Придется ли еще увидеться с Люшей?» Так батюшка называет обыкновенно брата Кирилла, брата Никитушку, а иногда и меня. Я на это ничего не ответил, но сложил в сердце своем словеса сии. 9 февраля, понедельник. Сегодня возвратился в скит отец Кукша, ездивший в Калугу для посвящения в иеромонаха. 10 февраля, вторник. Вот уже прошел вторник первой седмицы Святого Великого Поста. Сегодня батюшка сказал, что ему возвещается, что враг хочет между мною и Иванушкой насеять плевел, чтобы поселить между нами вражду, разъединение, ненависть. И батюшка предупреждал меня от этого зла, говорил, чтобы мы поддерживали между собой любовь, чтобы не дали врагу ничего пожрать. Это же самое батюшка сказал еще в прошлом году, когда мы только что оделись в подряснике, только в другой форме. И это я должен свято соблюдать, то есть всячески поддерживать единство и любовь. 12 февраля, четверг. Сегодня Господь сподобил меня грешного исповедаться, очистить свою совесть. А сейчас я и Иванушка у батюшки пили чай. Получил письмо из Москвы. Мама сообщает, что один учитель мой по гимназии скоропостижно скончался, а также отвечает на вопрос, не помнит ли она дня, когда мы были у отца Валентина, а также и дня благословения нас наперстными крестами. Мама этого дня не помнит, но, судя по расходным ее записям, это было 11 февраля 1907 года, то есть ровно 2 года назад. Как раз во вчерашнее число вечером мама нас благословила, и я, стоя на коленках и припав лицом к полу, давал обет всю жизнь служить Богу на иноческом пути, хотя несколько боялся и не решался. Этим благословением, этим крестом я как-то очень дорожу и никогда не снимаю его с себя. А 12-го, в сегодняшнее число, мы были у отца Валентина, от которого я получил благословение. 13 февраля, пятница. Сейчас я зашел к батюшке на благословение после вечерни. После благословения и откровения моих немощей за этот день батюшка сказал мне следующее. «Это все ничего, если укоряем себя и смиряемся. А то вот многие на небо лезут, подвиги накладывают на себя, а смиряться не хотят. Смиряйтесь, смиряйтесь». «Да, я скажу вам, брат Николай, не хотят смиряться. Это язва, язва современного монашества». 14 февраля, суббота. Сподобился сегодня принятие святых Христовых тайн. Вот уже прошла первая седмица Великого Поста. Не прошла, а промелькнула. Не заметил я и поста, не почувствовал его тяготы. 18 февраля, среда. Сегодня в первый раз читал на правиле за повечерием канон Божией Матери, 4-го гласа, среда. 21 февраля, суббота. 19 февраля батюшка сказал мне, «Я вам, брат Николай, не раз уже говорил и еще скажу. Приходит мне мысль все бросить, уйти в какую-нибудь келью. Страшно становится жить, брат Николай, страшно. Только боюсь сам уйти, а посоветоваться не с кем. Если бы жив был отец Варнава, то поехал бы к нему, но и его уже нет. А сам боюсь. Боюсь, как боится часовой уйти с поста, расстреляют. В таком положении начинаешь понимать слова пророка Давида «Спаси меня, Господи». Если взять только эту часть фразы, то само собой разумеется, что никто не хочет погибели и не говорит «Погуби меня, Господи». Все и всегда могут сказать «Спаси меня, Господи». Но он прибавляет далее «Яко оскуде преподобный» Псалом 11, стих 2. «Не к кому обратиться, Господи, спаси меня». Только теперь мне становится понятным, отчего бежали святые отцы от мира, именно бежали. Хотелось бы и мне убежать в пустыню. «Батюшка», — говорю я, — «да как же одному бежать? Одному нельзя». «Нет», — возразил очень твердо батюшка, — «нет, одному нельзя самому, а одному с Богом можно». Вот, например, епископ Феофан долго и неоднократно пытался бросить все и удалиться в затвор, но не было на то воли Божией. Прямо как бы в ответ на свое желание он был перемещен на епископскую кафедру во Владимир и только уже несколько лет спустя удалился в свою милую вышу. Да, когда-то мы с вами, Николай Митрофанович, будем на выше. Рано ли, поздно ли, а надо. Что вы скажете? Да, так-то, мой друг. Незадолго до этого, как-то вечером, батюшка сам не по моему вопросу, а сам начал говорить. Прежде я не понимал, что делается в миру, а теперь, когда приходится мне сталкиваться с ним, он поражает меня своей крайней сложностью и безотрадностью. Правда, бывают радости, но они мимолетны, мгновенны. Да и какие это радости, самые низшие пробы, ниже 44-й. А у нас блаженство, даже немножко как бы похоже на рай. Бывают, конечно, скорби, но это временно. Хорошо, кто заботится о внутренней созерцательной жизни ибо она даст ему все. 23 февраля, понедельник. Ровно 2 года назад, в то вечернее время, я и Иванушка с отцом Гавриилом были на Брянском вокзале в Москве, намереваясь отправиться в Оптину пустынь, не имея о ней ни малейшего представления. Недели за две до того времени я не знал, что Оптина существует. Таким образом, выехав 23 февраля из Москвы, 24-го мы впервые увидели Оптину, то есть в день обретения главы святого Иоанна Предтечи обрели Оптину, как тихое пристанище от житейских бурь и зол. Не смею думать, что это произошло без промысла Божия. После бесцельного скитания по жизненной пустыне я нашел здесь воистину богатое сокровище, утаенное от премудрых и разумных и открытое, доступное младенцам, простецам и нелукавым сердцам. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 25, Евангелие от Луки, глава 10, стих 21. И для меня оно было сокрыто, и я едва ли бы нашел его сам. Я был сюда приведен, не знаю, почему, как и для чего. Сейчас я немного говорил с батюшкой о знаменательных происшествиях в моей жизни, и когда я сказал батюшке, что мы увидели Оптину впервые 24 февраля, батюшка сказал, что жизнь моя вся промыслительна. И я теперь иногда начинаю познавать некоторую внутреннюю цель, вернее, смысл событий моей жизни, в которой я прежде видел и знал лишь голые внешние факты. А я неоднократно был спасаем от явной смерти или искалечения. Например, однажды я ездил на велосипеде по Москве с целью изучения местности на окраинах города, которые мне были весьма мало известны. Еду беспечно и спокойно, глядя не вперед, а, насколько помню, вправо, на вывеску или на дом, я уже не помню. Вдруг я невольно поворачиваю голову и вижу в нескольких шагах от меня едущего мне навстречу рысака на шинах, вследствие чего я и не слыхал стука колес. Если бы я повернулся на несколько секунд позднее, я был бы под лошадью, или совершенно задавлен, или искалечен. Другой случай был в моем детстве. Я был мальчик резвый, несмотря на некоторую неповоротливость, был очень способен и ловок в детских простых играх, например, в игре в бабки. Так однажды, играя в бабки, одной из любимых мной игр, я по неосторожности стоял у стены, по направлению к которой кидали бабки, или, как у нас назывались, билы. Один мальчик, обладавший физической силой, бил бабкой, налитой свинцом, свинчаткой. Он, по свойственной в таких играх неосторожности, не сказал мне, чтобы я посторонился, и бросил по обыкновению очень сильно. И бабка, налитая свинцом, которую он бил, отскочив от земли, ударилась в стену на вершок повыше моей головы со страшной силой и раздробила бы мою голову, если бы попала в лоб. Кроме этих, было еще несколько подобных происшествий. Одни мною забыты, как эти были забыты и вспомнились только недавно, другие уже описаны мною. Третьи, хотя отчасти и помнятся мною, но не совсем ясно или менее поразительны. В ответ на это батюшка рассказал про себя следующее. «Когда я возвращался из Маньчжурии по железной дороге, как-то ночью захотелось мне уединиться. Взгрустнулось ли мне или еще что, я уже не помню. Пошел я в прихожую вагона, если так можно выразиться. Я разумею ту маленькую комнатку, которых обыкновенно бывает в каждом вагоне две, спереди и сзади. В них бывает по 4 двери. Одна ведет в вагон, другая на площадку в следующий вагон, а 2 направо и налево для выхода пассажиров. Вышел я и облокотился на одну дверь и думаю: «Слава тебе, Господи, еду я опять в дорогую Оптину». И захотелось мне пойти к противоположной боковой двери, иду и вдруг, словно силой какой меня оттолкнуло. Остановился я посредине и, вглядевшись, увидел, что дверь отодвинута вбок, там двери такого устройства, чего я не заметил в темноте, а хотел облокотиться на нее. И что было бы, Господь спас. Обратило на себя мое внимание еще следующее обстоятельство. Епископ Трифон сказал, чтобы мы приходили в Богоявленский монастырь к вечерне с мамой и отцом Петром Сахаровым. Это было в воскресенье о блудном сыне. И мы пришли. Епископ Трифон говорил очень хорошо проповедь на эту тему. После вечерни мы отправились к нему. Входим мы все четверо, и в это время входит отец Гавриил, как бы встречает нас. «Вот, вам как раз послан архангел Гавриил», — сказал владыка полушутя полусерьезно. «С ним вы и поезжайте». В это воскресенье была решена окончательно наша поездка в Оптину. Меня, как блудного сына, как бы уже приняла Оптина в свои объятия. Это все не простая случайность, нет, это все имеет великий смысл. Удивительно то, что я, до тех пор не желавший подчинить свою волю и разумение кому бы то ни было, в деле обретения Оптиной и водворения в скиту, даже как бы совершенно не участвовал своей волей. Все делалось по указанию и благословению духовных лиц. 25 февраля, среда. Сегодня в первый раз за всю зиму и лето батюшка собрался погулять по лесу. Батюшка, пригласив меня, пошел вместе со мной под руку по дороге, ведущей на нашу скитскую дачу. Дойдя до луга, с которого видны Прыски и Кашкинская усадьба, мы поворотили и пошли обратно, только другой дорогой по опушке леса. Наш разговор не буду записывать, только запишу одно. На обратной дороге я напомнил батюшке, что сегодня, то есть 25 февраля, я первый раз увидел его, батюшку, и скит, добавил я потом. Батюшка спросил: «Как же, вы забыли? Вы действительно увидели меня 25 числа в воскресенье на беседе в монастыре, а были у меня уже 26 числа в понедельник». Я припоминаю, и, кажется, батюшка прав. Помню, что батюшка еще сказал тогда, то есть в первый раз, на наши слова, что мы были на беседе. Я не обратил внимания, но теперь, когда вы сказали, я начинаю припоминать, что вы стояли недалеко сбоку. Таким образом, батюшку я увидел впервые 25 февраля 1907 года вечером, а 26 февраля впервые увидел скит вместе с Иванушкой и отцом Гавриилом. Если я об этом где-либо еще записал иначе, то значит ошибся тогда. Да будут благословенны дни сии.